«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы выходим из Санкт-Петербурга, как обычно. Максим Кузахметов, петербургский историк. Я Виталий Дымарский. И мы продолжаем рассказ о династии Романовых. В этом рассказе, если вы помните, мы дошли, уже давно дошли до периода правления Александра I. Но в нашем рассказе, во всяком случае, оно все еще продолжается. Мы завершили прошлую программу Венским конгрессом. Уже, извините, такую тавтологию, завершили завершением Венского конгресса. Но Венский конгресс имел некое свое продолжение, которому мы сейчас и посвятим нашу сегодняшнюю программу, который так будет называться, наверное, «Священный союз». Что это такое «Священный союз», как он связан с Венским конгрессом, кто в него вошел и что это вообще такое было, передаю слово сразу же Максиму Кузахметову.
Ну, в прошлый раз мы уже кратко обозревали специфику Священного Союза, который, по сути, оказался набором различных деклараций, причем с таким с мистическим, с религиозным оттенком, совершенно неконкретным, но так как главным инициатором создания Священного Союза был никто иной, как Александр I, ну, коротко напомним. То есть я считаю, что это все осень 1815 года, действительно, после завершения Венского конгресса, уже после того, как вторично уничтожен, изгнан, сослан навеки вечные Наполеон. И тут у Александра I, по-моему, просто уже глубокое разочарование после всего, что было. То есть вот какая короткая эволюция всего там в течение года, как все изменилось радикально. Если в 1814 году после взятия Парижа Александр I – это царь номер один, по сути. Это ж он настаивал на заграничном походе, ну еще в России. Это ж он заставил фактически союзников, колеблющихся, нервничавших, боявшихся очередной битвы с Наполеоном, все-таки вот этот дерзкий марш на Париж, падение, потом, соответственно, Наполеона последовавшее. Это ж все обязаны должны были быть лично ему. Это же он настаивал на том, чтобы все должно быть теперь это законность вернуться, да, в столице европейской, а значит, в Париже должен быть Людовик XVIII. И кто первый его предал? Тот же Людовик XVIII его и предал. Потом все эти мучительные переговоры на Венском конгрессе, когда вместо того, чтобы все в рот смотрели Александру I, восхищались им, восторгались, то есть на словах так все и было. А как только до дела доходит, так даже про Варшаву, про Польшу, которую Александр I считал, ну, безусловно, вот это мое. И начинается. А мы не согласны, а мы возражаем, а у нас там отдельное мнение и какие-то интриги. На месяцы вся эта история затянулась, как бы они там не плясали, не танцевали, мы вот рассказывали, танцующий, да, конгресс. И, по-моему, вот окончательно добило Александра I, это вот как раз Ватерлоо. Ну, вот тоже, сколько лет ушло на борьбу с Наполеоном? Там, больше 15 лет. Сплошные все, причем поражения. Проиграли Наполеону все. Наконец, одолели его в первый раз, еще раз повторюсь, в битве народов. Просто не числом, даже не исчислимостью. А потом, вдруг, ну, уже после падения Парижа, там, опять-таки, казалось бы, возвращается Наполеон, и все в страхе. Ну что, побеждали вроде бы когда-то, а всем опять страшно. И вдруг Веллингтон, примерно в битве, будучи сравнительно на равных, уничтожает армию Наполеона. Это было не отступление уже, а вот разгром полный. То есть получается, что Александр I со своими там горе-союзниками как бы не занимался, а оказывается, можно было Наполеона уничтожить, ну, наверное. Еще, может быть, потенциально и раньше, если был бы толковый полководец, если бы были бы дисциплинированные солдаты, ну, может быть, там цепочка удач. То есть Наполеон, по сути, проиграл вот так вот откровенно всего одно сражение, но оно оказалось катастрофическим.
Но все-таки надо еще учитывать, наверное, то, что Ватерлоо был уже после похода. Хода наполеоновского на Россию.
Ну, понятно, что
армия уже, ну, конечно, он был слабее, чем...
И Наполеон был уже не тот.
Наполеон уже
но
не
тем
тот,
не
армия
менее.
Уже была не та. И маршалы его были уже не те.
Не все там с ним присутствовали, да, маршалы. И тем не менее, вот в общественном сознании Ватерлоо это синоним абсолютной катастрофы. Ни Аустерлиц, например, ни Йена, ни Ауэрштадт, ни Фридланд. Сколько там еще было, конечно, таких побед. А вот именно Ватерлоо. Причем для Наполеона. А вот... И опять-таки, а причем тут Александр Петр I. А где хоть бы там какой-то русский бы корпус приобщился? Все без него произошло. Это, кого чествуют?
Это маленькое замечание по ходу дела. Меня Ватерлоо поражает. Ну, я, может быть, каждого, кто-то посещает это местечко. Там очень много. Ну, так немного. Ну, там поле, где была битва. Про Веллингтона вообще ничего. Все про Наполеона. Он там главный герой. То есть, человек, проигравший битву, но для там, туристов, для привлекательности туристической существует только Наполеон, никакого Веллингтона.
Ну, напомним, да, что это еще и Бельгия. Может быть. Да, ну, и потом, да, да. И вся эта история, все метят в Наполеона, она же сколько еще десятилетий, там, и до сих пор там аукается. Все хотят Наполеонами быть, а Александром Первым почему-то никто не хочет. В общем, грустно было Александру Первому, горько и обидно. И вот тут вот начинается уже его путь такой, если раньше это были какие-то там осторожные, интерес просто был, да, какой-то к мистицизму, то тут вот, ну, уже откровенное, не побоюсь такого слова, помешательство какое-то. Я думаю, мы об этом отдельно потом расскажем, Александр Первый и мистицизм. А здесь вот проявление в Священном Союзе, вот оно такое парадоксальное нашло, что мы возвращаемся к истинным христианским ценностям, будем действовать сообразно библейским... Ну, какой-то уже такой абсурдный немножко. По воле Господа.
Он же и называется, этот Священный Союз, как-то христианский, братский.
Да, да, вспомнили про христианство, да, что да, все да. Это вот освящено Святым Писанием. Там все это вот присутствует в тексте Священного Союза, при всем при том, очень как-то неопределенно и сравнительно ни про что. Никаких прав народов там, не то что на самоопределение, вообще на какое-то участие не упоминается. Есть законные государи, право народа только им всем подчиняться, своим законным государям, а те правят по воле Господа нашего.
Правят по воле Господа, но надо все-таки, да, подчеркнуть, что сам этот Священный Союз создан был для... Вот через абсолютизм, через абсолютную власть императорскую для выполнения решений Венского конгресса, для поддержания, вернее, того порядка европейского, который там якобы...
Ну, как они себе представляли
такой
порядок?
ОБСЕ.
Да ничего, конечно, ну очень условно, потому что все, что они могли сделать, это значит вернуть на троны, как они считали, законных государей, и там что не государь, то, не побоюсь этого слова, бестолочь и бездарь.
Ну, с одной стороны, но с другой стороны, вот эти
но законный.
Три страны Священного Союза, они как бы взяли на себя...
Ну да, да, напомним на всякий случай,
Европы.
Что, ну, больше всех, наверное, заинтересован был в сохранении порядков даже не русский император, которому, в принципе, вообще ничего не угрожало. Нет, австрийский, у которого были бесконечные проблемы его лоскутной империи. Ну, там, правда, кусочки были все поинтереснее, получше. Одна только Италия, какой лакомый кусок, да, и мало ли там какие-то карбонарии.
Пруссия была все-таки более однородна.
Ну, там Пруссия присоединяла к себе, кроме Польши, в основном немецкие земли. Да, это было в какой-то степени проще, хотя на том этапе вовсе не было никакого восторга от того, что, опять-таки, как они себя мнили, старинные государи западные части Германии должны с этими восточными крестьянскими выскочками, даже не бранденбургскими, а прусскими какими-то, должны как-то считаться с этими гогенцоллернами, которые вообще не пойми кто, нечестно стали королями из герцогов. Но это там их отдельная немецкая история, но тем не менее, было немножко проще.
Я просто нашел, это назывался «Трактат Братского и Христианского Союза во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы».
Да, и все это придумал, в принципе, Александр I. Ну, в общем, как бы то ни было, худо-бедно договорились, и вообще, в принципе, к этому же вот тройственному, да, изначально союзу присоединились большинство впоследствии монархов, потому что, ну, какому монарху не понравится, что его права священные, а народ обязан его слушаться. А если народ не слушается, так сейчас вот придут австрийские, русские, прусские войска и наведут конституционный, в их понимании, порядок. Но это все звучало хорошо на словах. И Александру Первому нравилось, и он мог бы свою империю, наше несчастное отечество, без конца приводить в пример, потому что не вообще тише да благодать здесь была с рабством этим крестьянским. А так получалось далеко не везде. Потому что вот, ну, в развитии, соответственно, темы этого Священного Союза проблемы возникли практически сразу. Ну вот, следующий конгресс состоялся достаточно скоро, уже в 1818 году, в Аахене, потому что начались проблемы. очень быстро. Ну, для начала там надо было вообще-то решать вопрос какой-то с Францией. Там же были оккупационные войска, вообще-то, в конце-то концов, особенно после этого ужаса с возвращением Наполеона. Это, кстати, такой любопытный пример, потому что Франция была разделена на оккупационные зоны, и России тоже перепала небольшая оккупационная территория. Сначала там в Нанси надо было размещаться, потом переместился штаб в Мобеж, там было больше 30 тысяч русских солдат, не очень, кстати, известный эпизод, но просто русская армия была самая проблемная. Почему? Во-первых, потому что постоянно жаловались, чего ж там скрывать, на наших солдат, которые вели себя действительно как на оккупированной территории, если что-то им надо, пошли да и забрали. Просто там пустили целые деревни, которые находились в зоне присутствия российских войск. А во-вторых, вторая проблема – это дезертирство. Ну, мы тоже рассказывали, что во время заграничного похода, мало ли там какой-нибудь местный зажиточный крестьянин, фермер, да, правильнее было бы называть, а тут русский крепкий и здоровый мужик. А у этого фермера, может, дочка там на выданье. И они быстро находят общий язык, и русская армия быстро начинала таять еще в 1814 году. Еще до Парижа не добрались, а русских там с каждой ночью все меньше и меньше. Разбегаются просто эти бывшие крепостные крестьяне, особенно когда ты, наверное, оказываешься. А тут виноградники, тепло, хорошо, свобода, в кандалы тебя тут уж не закуют там. Это даже не Дон, откуда выдачи нет. Ну, неважно, в общем, была оккупационная зона, надо было как-то решать, потому что французы же согласились, этот Людовик XVIII, как бы то ни было, заплатить приличествующую контрибуцию 700 миллионов франков. Но он тоже хотел, чтобы поскорее все эти войска оккупационные покинули Францию, тем более, что он должен был их содержать. Согласился и контрибуцию заплатить, и, в принципе, заинтересованы были все. И тут тоже опять у Александра I роль необычная. Это ж он был одним из главных инициаторов возвращения Франции в так называемый статус великих держав. Что так все понятно, мы уже победили, Наполеона уже нет, ну давайте возвращаться, соответственно, к старым хорошим традициям, при всем при том, что он уже должен был...
Чтобы все по-французски говорили.
Все говорили только по-французски между собой. Как бы они не презирали Людовика XVIII, еще раз напомним, он же мгновенно предал Александра I, заключив союз сразу же там с англичанами и с австрийцами против русско-прусской, соответственно, коалиции. И все это Наполеон с удовольствием успел переслать Александру I, а тот, видите ли, все это в топку, потому что Наполеон ненавидел еще больше, чем презирал Людовика XVIII. Но так вот, собирается представительный конгресс, тут опять-таки личные особенности. Мы уже говорили, далеко не всегда личные императоры приезжали. Ну ладно, по разным причинам, там в Англии король просто уже доживал там свой век в безумии. Но вот Александра I уговаривать не надо было. Как только за границу, вот он на все ездил сразу. Вот любой какой-нибудь такой вот конгресс, какая-то встреча, он бросит все здесь, в Петербурге, в Москве совсем редко бывал, и помчится туда, куда? В Ахен, значит, в Ахен поедем, если в Вероне, там, в Италии, туда доберется, очень быстро приезжал и лично во всем участвовал, ну, со свитой, конечно, с графом Несельроде, который, в принципе, не Меттерних, в общем. Фактически, там Александр I на себя брал все эти функции дипломатические, как его там даже злые шутники называли, что представлял, был, хотел быть представителем самого себя. Когда там чьи-то дипломаты, это же очень удобно, кстати, было, когда всегда можешь сослаться, но это я должен посоветовать своим государем. Ну, когда какой-то сложный вопрос. А тут Александр I сам присутствует.
Это меня неправильно поняли, это мои дипломаты.
Да, 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 я это, он мне все неправильно передал, я совсем другое имел в виду. А тут Александр I в первом лице и присутствует. Ну и какая, где тут тонкости дипломатические. Ну так вот, в общем, там собрался-то представительный достаточно конгресс этот в Ахене, и там опять все те же самые от Великобритании Каслри, который еще не покончил с собой, и герцог Веллингтон, ну понятно, от Австрии Франц I, Меттерних от Пруссии, Фридрих Вильгельм III со своими дипломатами, от России, ну понятно, Александр I, Несельроде, Каподистрия, ну там вот еще, правда, относительно новый персонаж, граф Воронцов. Но я думаю, мы про него отдельно расскажем, потому что яркий человек с яркой судьбой, но больше, может, раскрылся даже уже в последующее царствование. А он командовал, на всякий случай напомним, этим оккупационным корпусом во Франции и как-то сумел там навести порядок с бесчинствами своих солдат относительно и там подзадержался по заграницам. Он во Франции даже женился, что тоже любопытно. В Париже нашел невесту, хотя невеста из России туда же и приехала. Где же еще-то решить там свою личную жизнь? Ну так, в общем, договорились. Опять-таки, в том числе и под давлением Александра I, хватит, завершаем эту оккупацию Франции, возвращаем ее в статус великой державы, включаем ее в наш Священный Союз, всем будет Только хорошо. И вот тут же все договорились, да? Будем поддерживать монархов. Вот будет у нас теперь тишь и благодать, и только законное правление. А если, не дай бог, вот хоть где-то как-то там поднимут голову какие-нибудь там якобинцы, какие-то карбонарии, мгновенная реакция, беспощадная, соответственно, вступление войск, интервенция, вмешательство во внутренние дела, потому что должен быть законный король, и все тут. И первая же проблема совершенно неожиданная, о которой они, наверное, им просто в голову не могло прийти, нерешаемая вообще возникла. Там же была еще в Европе Испания, где благополучно вернули тоже бурбонов на трон. Когда-то Наполеон, такой забавный эпизод, он их фактически уволил, испанского короля, его сына, на которого рассчитывал и назначил, по сути, испанским королем своего брата. Ну, потом, понятно, Наполеона победили, и вернулась законная династия, это испанская ветвь бурбонов. И возникает совершенно невероятная коллизия. Как бы там все монархи не договорились, потому что у Испании огромные колониальные владения в Америке, но испаноязычные, то есть это не английская Индия, а все-таки там, ну, более-менее господствует католичество, там много выходцев из Испании самой, но почему-то вот эти вот верноподданные хотят жить в независимых государствах. Ну, вот это совершенно вообще отдельная история Боливара, Сан-Мартена, героев борьбы за независимость государств различных Южной Америки.
Вечной борьбы.
Вечной борьбы, потому что от Испании-то они освободились, а между собой еще десятилетиями враждовали и воевали.
Там до сих пор они успокоились.
Да, ну так вот. Тут же испанский король этот, который теперь опять вернулся на свой трон и говорит, ну это все понятно, все хорошо, а кто мне теперь поможет? У меня вот мои подданные за океаном, за Атлантическим, в Южной Америке не слушаются, бунтуют, требуют независимости, конституцию, соответственно, все. Там-то что-то они про монархии не заикаются, а там они сразу все, по примеру, соответственно, уже североамериканских Соединенных Штатов, будет у нас конституция, будет у нас президент, ну, там еще свои все традиции местного самоуправления, а короли нам не нужны. Но там тоже по-разному было. И императоры там где-то в испанских владениях, как в Мексике там, например, чуть позднее появились, не без австрийского, кстати, участия. Но это тоже отдельная история, там позже возникла. А тут вот что делать? И тут как бы Александр I не храбрился, а как мы можем помочь нашему другу Бурбону, испанскому королю, в его проблемных делах в Латинской Америке? По сути, никак. И совершенно тоже опять дальше возникает неожиданное предложение со стороны кого? Со стороны Франции. А мы можем, говорит устами своих там дипломатов Людовик XVIII. Но он там уже к тому времени был старенький, больной, на всех обиженный. Он-то считал себя главным в Европе, но так все получилось, что поставили его тоже по-своему на место. Сначала Александр I его не пускал в Париж, а потом его, как мы рассказывали, Веллингтон в обозе привез вместо Наполеона, более сговорчиво. Но неважно. А французы говорят, а мы готовы вмешаться. Во-первых, Испания рядом. Во-вторых, у нас есть опыт наведения порядка. Только тогда это было еще силами Наполеона. Ну ничего, как-нибудь справимся. Если что, и за океан отправим экспедицию карательную. И надо как-то соглашаться или не соглашаться. И опять-таки, Александр I, может, тоже хотел бы к этому приобщиться. А получается, что решает все без него. Но главное, что вообще-то никто не может вот так вот непосредственно договориться. Сразу начинается нервная история вот с кем? С англичанами, которые резко возражают. А зачем вот вмешиваться в дела Латинской Америки? Пусть там будут отдельные государства. Ну, понятно, англичанам лучше торговать напрямую, у которых мощнейший, ну, вообще не просто мощнейший, а, по сути, главный флот на планете Земля в ту эпоху, у которых мощнейшая экономика, промышленность. Зачем вам какое-то испанское посредничество, если они готовы торговать с Аргентиной, с Чили, со всеми этими латиноамериканскими странами напрямую, без посредничества каких-то там испанских бурбонов? Ну, то есть все, это вот как пример того, что как бы не договаривались, а уже буквально там через пару лет все рушится опять. А главное, что Александр I никак не может на это повлиять. И это был только первый конгресс с первыми нелепыми проблемами.
Ну, а что было дальше, мы вам будем рассказывать, в первую очередь, Максим Кузахметов, после выпуска новостей.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Мы по-прежнему занимаемся Священным Союзом, инициатором которого выступил Александр I. И, собственно говоря, вот все те проблемы, которые возникли внутри Священного Союза и вне его, мы попытаемся вам сейчас хоть как-то обрисовать, да?
Ну, как мы рассказывали в предыдущей половине программы, проблемы оказались нерешаемыми. И даже для такого могущественного человека, которого еще пару лет назад называли царем царей и Агамемноном, Александром Первым, даже непонятные, что делать с проблемами Испании в ее заокеанских колониях в Латинской Америке, где, кстати, все христиане, там не было особенных проблем религиозных. Ну, католики, правда, может быть, не близкие друзья православия, но неважно, раз у нас союз христианнейший, все-таки они там нашли какой-то общий язык, перестали предавать уже друг друга анафеме, как ранее в XI веке, но тем не менее. Ну, пришлось обсуждать какие-то другие, более скучные вопросы, не такие эпические. Но, опять-таки, проблемы возникают постоянно, как решать их непонятно. Потому что возникают территориальные конфликты между, смешно сказать, Баденом и Баварией, надо их как-то решать. Возникают проблемы, ну, там они, можно тоже сказать, столетиями существующие проблемы скандинавские, между Швецией, Норвегией, Данией. Тоже их надо как-то решать. А по сути, решить ничего невозможно с участием, в частности, с участием Александра I. Ну вот и авторитета нет, и понимания никакого нет. А главное, что для всех этих государств, например, скандинавских, где худо-бедные самоуправления и конституции, традиции другие, ну, там еще раз напомню, на всякий случай, даже в Финляндии, которая вошла в состав России, конституция действует, потрясающая автономия, валюта отдельная на территории Финляндии, таможня существует для того, чтобы туда въехать. И все это Александр I милостиво разрешил. Но еще напомню, он и в Польше конституцию разрешил. То есть, получается, либерал, он, в принципе, даже объяснял другим монархам, да уж лучше конституция, а то потом новая революция будет. Но все это касалось почему-то кого угодно, только не его собственных родных подданных православных. Ничего подобного, никаких прав. И еще раз напомню.
Там
и
мешало,
рабство.
Там окружение мешало в России.
Но это не мешало Александру I охотно участвовать в совершенно тоже невероятных проблемах, которые они там в очередной раз поднимали на Ахенском конгрессе. Это проблемы работорговли. Тут, ну, уже все, там, 19 век, уже все понимают, людьми торговать нельзя. И они там все грешили, конечно, больше даже на Португалию, которая в Бразилию все равно вывозила из Африки черных рабов, потому что прямая работорговля, например, с Соединенными Штатами, ну, там уже очень серьезно была затруднена, и препятствовали этому и английские корабли, а португальцы как будто бы контрабандой все равно покупают в Африке негров, увозят их в кандалах в Бразилию. И вот это все Александр I охотно обсуждает, осуждает, негодует. И это говорит человек, у которого в стране, в России, рабство крестьян абсолютно узаконено. Их продают за деньги, их покупают, ну, не спрашивая, соответственно, разрешение, разлучают семьи, в газетах публикуют объявления. Продается дворовый человек, 30 лет. И это никого не коробит, никто не падает в обморок. Мы же рассказывали когда-то, все, что могла сделать Екатерина II, негодуя против этого всего, это чтобы на аукционах по продаже русских крепостных рабов не было молоточка, чтобы все-таки как-то было
вот, поприличнее.
Поприличнее, да. И все. Вот все, что мы можем изменить. Это еще, и еще десятилетия впереди этого безобразного вообще крестьянского рабства, деликатно именуемого крепостным правом. Но там были еще некоторые смешные вопросы, которые тоже Александру Первому нравилось обсуждать. Там без конца возникали слухи, что Наполеон то ли бежал, то ли вот-вот убежит, то ли к нему плывут какие-то его друзья. Ну, напомним, это остров Святой Елены, один из самых удаленных островов за тысячи километров от ближайших континентов. И вот это им нравилось обсуждать, пугать друг друга. Сейчас Наполеон там сбежит в эту Латинскую Америку. Наполеону, кстати, бы понравилось возглавить там борьбу против бурбонов, ненавистных ему испанских, объединятся там все эти любители свободы конституции и хлынут обратно в Европу во главе с Наполеоном. Это им нравилось все. Но, соответственно, какие методы? Ужесточить там наблюдение за Наполеоном, усилить, больше кораблей там, которые должны сторожить, чтобы за Наполеоном было круглосуточное наблюдение. Ну и вот такие вот всякие пустяки приходилось обсуждать, а реально ничего решать не получается. И это был, кстати, не последний конгресс, это просто все про Священный Союз, чтобы завершить эту историю, потому что они собирались еще не единожды, потому что еще буквально через пару лет, это уже 1820 год, но там как будто бы два конгресса в Трапау, ну это чешская Опава современная, и в Лайбахе, это смешно сказать, Любляна современная, да, все какие славянские названия, но там проблемы, ну это, соответственно, конец 820 и начало 821 года, там, правда, проблемы были немножко более такие понятные, чем испанские колонии в Латинской Америке, потому что это все дело касалось в основном проблем в Италии. И опять-таки, что происходит? Мы рассказывали когда-то про выдающегося наполеоновского маршала Мюрата. Наполеон назначил его королем Неаполитанского королевства. Потом Мюрат там запутался, все-таки он за Наполеона, против Наполеона, предал Наполеона, потом к Наполеону вроде как вернулся, но этого не простили ему австрийцы. Мюрат закончил печально, его расстреляли, мы тоже это упоминали. И на престол вернулся законный король, изгнанный некогда еще Наполеоном, Фердинанд I, смешно сказать, Бурбон тоже. Ну, там все эти ветви боковые Бурбонов. Не особо они друг с другом вообще дружили, не так, как Габсбурги, с трудом там находили периодически общий язык и ссорились, и воевали даже между собой. Но неважно. Вот вернулся законный монарх, Неаполитанское королевство. Кстати, вроде бы даже пользовался там какой-то определенной поддержкой, потому что кто нам такой Мюрат, а этот вроде как наш, хоть и Бурбон. Там были монархисты. И начинаются проблемы, потому что, видите ли, во времена Наполеона в Неаполитанском королевстве были какие-то свободы, конституция была, смешно сказать. В общем, там возникает восстание, вспыхнуло восстание, революция, по сути, началась в Неаполитанском королевстве, и вот, наверное, впервые прозвучало слово, которое в России стало страшным и ругательным. Карбонарии. Да. Такое вот необычное. Раньше якобинцы, да, менее известно, а вот карбонарии это вообще, это просто, это же бунтовщик, пугачевщина какая-то, который замахивается на святое, против вот устоев, против дворян там, соответственно, и чего он хочет, видите ли, конституции, независимости, ну, как независимости в смысле, чтобы были свободные выборы, ну, в общем, преступник, конечно. Какая конституция? Какие свободные выборы, если у вас есть законный король? Да еще и с такой уважаемой династией из Бурбонов. Но дальше происходят невероятные вещи, потому что этот Фердинанд I, неаполитанский король, оказался слабачком с точки зрения, соответственно, серьезных представителей Священного Союза, потому что он почему-то очень быстро согласился на введение, на возвращение конституции и даже присягнул ей. Ну, сколько это безобразие может продолжаться? Нужен конгресс. Срочно решать, потому что такие люди, как Александр I, не могут допустить подобного произвола. По сути, происходит такая забавная ситуация. Они вызывают к себе на ковер Фердинанда I с объяснениями. Что это такое? Мы тебя вернули на престол, как законного правителя, а ты там конституцию себе какие-то устраиваешь. Так мы далеко зайдем. А Фердинанд I не может приехать на конгресс, потому что обещал своему парламенту, что он без его разрешения никуда не поедет. Ну, это в Тропау еще первый был. Ну, там австрийцы уже откровенно говорят, так, надо вводить войска. Хоть, чтобы до Неаполя дойти, там надо преодолеть значительную часть Италии, но мы... Напомним, Италия не едина, это несколько разных королевств, северные фактически под контролем полным, Австрии, да, австрийским, ну, южные так относительно независимые, но тут австрийцы не церемонясь, будем вводить войска, и вот на второй конгресс, который уже, кстати, поближе, в Лайбахе, в Любляне, Фердинанд I успел приехать и отчитывается, соответственно, перед Францем I австрийским, перед Александром I, да. Я, конечно, проявил слабость, да, вот согласился на конституцию, но эти карбонарии меня вот окружили, а он тоже уже возрастной человек, вот зачем ему все эти проблемы в Неаполитанском королевстве? Соглашается, навод австрийских войск, конечно, да, помогите мне навести порядок и поставить на место всех этих взорвавшихся бунтовщиков. Отказывается от конституции, которую раньше присягнул. Ну и австрийцы вводят войска и действительно достаточно быстро громят восставших. То есть, по сути, это что? Это вмешательство во внутренние дела независимого королевства и короля, который, в принципе, на конституцию согласился. Там бы мог быть мир и порядок в прекрасном городе Неаполе. Ну, в их понимании, соответственно. То есть, там у короля-то не свергли, просто от короля попросили одно – согласиться на конституцию, чтобы был парламент, ну, опять-таки, там, выборы, не выборы, самоуправление, ну, хоть что-то. Но это не устраивает, видите ли, ни Вену, ни Петербург, ну, вот заодно там и Берлин, соответственно, и прусского короля, и вот душится эта революция. То есть, проблемы, конечно, никак не решаются, а просто откладываются там на будущее. Ну так вот, чтобы опять завершить все-таки все эти темы с развитием Священного Союза и с конгрессами, еще раз напомним, на которые Александр I, бросив все, ехал сразу. Лично никого не отправлял, потому что последний с его участием конгресс был, да, в Вероне. в Италии, потому что все эти итальянские проблемы, они оказались, еще раз упомянем, нерешаемыми, во всяком случае, вот таким путем. Ну да, вошли австрийские войска, да, разгромили армию бунтовщиков, а по сути вообще законную неаполитанскую армию, парламентскую армию, да, разгромили, да, там устроили репрессии, переубивали, но проблема-то не решилась, это ж надо было тогда всех депортировать оттуда итальянцев и заселить их какими-то, наверное, более послушными русскими крестьянами. Но так как этого не произошло, то там все сначала в этой проклятой Италии. Видите ли, то конституции хотят, то самоуправление, а у них, видите ли, еще традиции этих старинных независимых городов, то Флоренции, то Генуи, то Венеции. Они, видите ли, все об этом помнят и хотят сами решать свои проблемы, и почему-то им не очень-то нужны короли. У них, видите ли, там королей столетиями не было, ну, как я вот уже упомянул, там, в Генуе и Венеции. Мы такого не потерпим. В общем, собирается в Вероне уже конгресс, 1822 год, и опять вся та же компания. Александр I, Фридрих Вильгельм III, Франц I или II, в зависимости от того, кто он, император австрийский или император Священной Римской империи. Кстати, напомним, императором Австрии, вообще-то его Наполеон милостиво сделал на будущее авансом неблагодарного. И вот после свержения Наполеона австрийский император сохранил за собой этот титул. Стало очень много уже императоров в Европе. Ну, в общем, неважно. И даже дипломаты те же самые, опять Нислероды приезжают, Гарденберг. Ну, в общем, проблемы, которые они приехали обсуждать, итальянские, испанские, ну, никак не решаемые. Невозможно ничего поделать. Все равно колонии от Испании уже фактически отделились. Англия торгует с ними уже независимо. Ну, ладно, это там колонии. В Испании революция. Против Фердинанда VII Бурбона, как мы рассказывали, который когда-то своим отцом враждовал, который долго был в ссылке в наполеоновские времена. Вот он вернулся, одни проблемы. А у него подданные хотят... Что в Испании? Конституцию хотят. Хотят конституционную монархию. А раз он не соглашается, то начинается революция. Ну и вот тут уже, там, конечно, быстро договариваются все эти Александр I и Фридрих Вильгельм III. Тем более, у нас же теперь там... Там, кстати, кто приехал на конгресс? Приехал же со стороны Франции герцог Ришелье, который премьер-министр, нами же, по сути, и назначенный. Но там быстро решается вопрос, что...
Одессит.
Да, ну, он там много лет прожил на северном берегу Черного моря, много полезного сделал. Ну, так вот, на этот раз быстро все решается, потому что французские войска должны войти в Испанию и навести там порядок. Потому что, видите ли, этот Фердинанд VII смолодушничал и согласился на конституцию. А мы этого не потерпим. Мы ему такого разрешения не давали. Вводятся французские войска, очень быстро... Опять-таки разбивают армию, по сути, законную армию, парламентскую, испанскую, только для того, чтобы этот Фердинанд VII продолжил свое, ну не то чтобы там сильно деспотическое, но реакционное правление. Опять-таки там с репрессиями, конечно же. Ничего невозможно, в общем, поделать, правда, с Латинской Америкой. Надо как-то признавать или не признавать по факту, что это произошло уже. Там независимые государства, там Испания вообще уже ни на что не влияет, у которой у самой революции. И здесь вот, ну, англичане уже не церемонясь, по факту признают, ведут торговлю, завязывают там дипломатические отношения. Французская позиция тоже такая двусмысленная, потому что, ну, как там кто-то из французских дипломатов говорил, надо смириться с положением вещей. Ну, потому что нереально. Это гигантский континент. Туда
далеко.
Когда-то у французов не хватило сил, чтобы навести порядок на маленьком острове Гаити. И еще когда-то Наполеон просто махнул рукой на Луизиану и продал ее там, потому что невозможно было держать под контролем то, что у тебя там за океаном. И англичане сколько намучились
там же со своими колонистами. Французские.
Маленькие острова проще, если какая-то Мартиника и небольшой гарнизон, да еще там много французских колонистов. И до сих пор, кстати, сохранились эти заморские, да. Но в небольшом размере. Там мы отдельно, наверное, будем рассказывать про все эти колониальные проблемы в Африке. Но так вот, а Александр I, нет, не признаем мы никаких независимых государств. У них есть законный государь в Испании. Да, сейчас там мы наведем порядок с помощью наших друзей французов. И, кстати, Австрия и Пруссия тоже резко против. Какие там еще самозванцы, какие там еще боливары в Латинской Америке? Нет, только вот законный порядок, только монархия. Подождем, когда все само собой все разрешится. И опять там они поднимали вопросы, тоже смешные, про работорговлю. Опять Александр I с негодованием все это осуждает. И еще один тоже любопытный вопрос. которая в долгосрочной перспективе имела отношение и к российской истории. Была жалоба Сардинского королевства, Сардинское по названию, а главные владения были, это Генуя, соответственно, ну, материковая северо-западная Италия. А жалоба такая, что тамошние сардинские карбонарии, революционеры, которых удалось все-таки одолеть, которые выступали против законных правителей, укрылись в Швейцарии, а швейцарское правительство их не выдает. Как мы можем такое терпеть? Такое безобразие. И действительно, Швейцарию, кстати, признали в Женевском конгрессе независимым необычным государством, в котором почему-то нет короля, в котором выборы происходят. Ну, как-то смирились. Худо-бедно, но тут безобразие какое-то. Получается, враги монархии перебегают границу, а швейцарское правительство не депортирует их, не казнит, ничего с этим не делает и не борется, и еще упрямится. Но в конце концов там как-то заставили Швейцарию влиять на эти вопросы, но очень своеобразно. Швейцарцы, например, могли какого-нибудь карбонария оштрафовать, ну, за свои там какие-то провинности, но как это на нас отразилось? Ведь где прожил Владимир Ильич Ленин, которому будет посвящен один из ближайших номеров журнала «Дилетант», точнее, последним годам его жизни, он же почти 10 лет в Швейцарии прожил, потому что ни о чем не волновался и не переживал, и знал, что это швейцарское правительство, насквозь буржуазное, а ни разу не пролетарское, не выдаст его царскому режиму. Но вот почему-то, вернувшись в Россию, сделал необычные выводы и решил устроить у нас марксистское государство. Ну так вот. Был неожиданный, необычный вопрос, и тут тоже Александр I мог бы, конечно, и насторожиться. И под угрозой введения войск заставить, может быть, швейцарские кантоны выдавать всех этих перебежчиков и карбонариев. Но почему-то в эти вопросы никак не вмешался. В общем, что получается? Ничего не получается у Священного Союза, ни на что повлиять, ни одна серьезная проблема не решается, и даже такая безобидная, как выдача карбонариев, и то какие-то все беспомощные, ну, в том числе и потому, что не могут между собой никак договориться. А эти еще коварные англичане, которые чуть что, они же представлены всегда в виде, ну, как я уже говорил, министра иностранных дел или какого-нибудь уполномоченного, а вовсе не короля, а тот говорит... Я должен с королем посоветоваться. А если короля напрямую спрашивать, он говорит, а я без парламента не могу ничего решить. Старинная коварная история. И в то же время напрямую начинают и с Латинской Америкой торговать. И не спросясь никого, решают свои вопросы экономические. Полное безобразие. Ну, у нас сейчас, к счастью, вот целая серия есть книг, патриоты-то выпускают, Англия против России, исторически, это же понятно, это же все, мы еще, у нас еще впереди будет рассказ про восстание декабристов, которое проще всего объяснить тем, что это все на английские деньги и коварно разрушить наши устои. Как еще объяснить? Не может же такого быть, чтобы дворяне были против своего императора. Только коварные засланцы за деньги. Тогда еще про Госдеп не придумали, а то тоже все бы удобно объяснялось. В общем, это был последний конгресс, на который приезжал Александр I, уставший, разочарованный. Ну, тогда еще, правда, ничего не предвещало никакой беды.
Но, как я понимаю, Священный Союз, он как бы так формально никак не распускался.
Нет, он еще долго существовал.
Он существовал сам по себе, и просто он умер естественной смертью такой.
Ну, все это затянулось, вся эта история, да. Потому что все эти...
А еще и Николай считался еще.
Да. И тоже все за законных государей, конечно, недопустимо всей этой революции.
Не закончилось.
Нет, они... Ну, потом это все его братцу Николаю Первому досталось. Больше уже печальная слава жандарма Европы, потому что Александр I все-таки, ну, может, в какой-то степени везло, не вписался он в такие авантюры, чтобы отправлять русские войска через Атлантический океан, наводить порядок где-нибудь в Аргентине. А Николай I уже легко в Австрию вводил, чтобы помочь нашим австрийским императорским друзьям в борьбе с этими проклятыми революционерами, а то так мы далеко зайдем. Все печальная, бессмысленная история, которая закончилась для России...
Они все были озабочены тем... вообще словом, ну, и действием под названием революция.
Им всем было страшно, да, революция – слово ругатель. Но при всем при этом, напомним на всякий случай, либо формально где-то конституции, ну, не формально, либо реально конституции где-то уже действовали, либо были совершенно другие традиции в той же Австрии, например, да, как бы там ни назывался режим Франца реакционным, но это ни в какое сравнение не шло в то, что происходило в России, не говоря уж там и про Францию, где этому Людовику XVIII вообще приходилось действовать в рамках конституции, а после второго возвращения он уже не экспериментировал. И уж какая там была свобода слова неслыханная, о которой мы почему-то до сих пор даже не можем мечтать. Ну, в общем, да, Священный Союз свою историю так или иначе продолжал. То есть, когда монархи, в том числе с участием России, могли надеяться на подавление революционных движений, я причем тут разделил бы революции, вот как мы себе это понимаем, в нашем понимании революция что-то марксистское сразу же, да? Ну, а тогда это буржуазная, как правило, революция. Это значит, что это пропасть разделяет все эти революции, потому что буржуазия... собственники, да, свободные люди, горожане в первую очередь, они хотят участвовать в управлении государством.
Но тем не менее, вот вы сейчас как раз использовали чисто марксистское объяснение, я бы сказал, событий в Европе.
Тогда. Упрощенное немножко.
Упрощенное, конечно. Это именно то, что буржуазия, что вот эти монархические режимы, неконституционные, абсолютистские, они просто вступили в противоречие, в конфликт с интересами вот этого нарождающегося и уже народившегося класса буржуазии. Поэтому, собственно,
ну, все немножко упрощенно, но...
упрощенно так.
Ну, чтобы, ладно, упрощенно. Не пугать никого словом буржуазии. Свободные люди, имеющие собственность.
Буржуазия — это слово буржуа, буржуа — это горожанин.
Да, 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 вообще безобидно. Бюргеры, хорошо, чтобы так было понятнее. Которые привыкли к городскому, видите ли, самоуправлению.
А французская революция их называлась «ситуаен», просто граждане. Да?
Так вот, эти люди хотят принимать более активное участие в деятельности государства, в принятии законов, в распределении налогов, которые они платят, чтобы это все не только на роскошь уходило, а, видите ли, там на образование, на строительство мостов, дорог. А если какой-нибудь монарх упрямится и говорит, так было... 500 лет. Мы правили здесь, как там Габсбурги говорят, сотни лет. Что это мы должны там с кем-то еще делиться полномочиями? Ну, все это заканчивается, как ни странно, почему-то вот бунтами и восстаниями. Карбонариями все заканчивается. И только в России была тишь да благодать, а потом вот катастрофа в 17 году и приключилась. Ну, печальная история. В общем, Александр I... утратил, чтобы вот как-то подвести итог, то, на что он надеялся, вот роль миротворца, роль такого всеевропейского авторитета, к которому все прислушают, царя царей, потому что дальше, да еще и возраст, и уже так и не потанцуешь, и явные вот проблемы уже в общении с девушками. Дружить, пожалуйста, но не более того, вот все это сплошное разочарование, и все это тоже, немного забегая вперед, для современников популярнейший слух, о котором потом расскажем, что, конечно же, в 1825 году этот далеко не старый человек вовсе не умер. А из-за того, что вот он просто настолько во всех разочаровался, настолько все его обидели, он просто там в далеком Таганроге
ушел в себя,
притворился умершим, труп какой-то подложил и ушел с умой по России, потому что вот нету в мире справедливости. А источником всего этого было еще его увлечение мистицизмом, которое после 1812 года приобрело вообще пугающий размах и пугающие размеры. Вот что тоже надо будет отдельную историю рассказать. У нас тут получается не совсем хронологические, а такими этапами. Потому что, ну вот, чтобы так это немножко авансировать, еще в 1812 году источник погружения в мистицизм понятен. Рушится все. К войне готовились с проклятым Наполеоном, а когда она началась, то еле-еле русская армия успевает от Наполеона убегать. Как бы это там ни называли сохранением армии, ну чудом там, объединились Барклай-де-Толли и Багратион, и когда Александру Первому надо принимать решение, а он его не может, давать ли сражение там, или продолжить отступление, и хорошо, что он из армии в конце концов уехал, вот сидит он в Петербурге
и гадает,
чем все закончится, а потом вообще Наполеон в Москве. А Кутузов наврал ему сначала, что выиграл Бородинскую битву. Ну, все, ты начинаешь верить уже...
На кофейной гуще смотрел.
А потом к тебе приходит какой-то... Ну, это обычно там с болезнями связано, когда доктора не могут помочь, и веришь уже в волшебство. А тут вот с государственным устройством, то, что все, на что мы рассчитывали, действует. Вдруг появляется в твоем окружении какой-то человек и говорит, а я знаю, Все ответы в Библии, например. И это очень удобно. Надо Библию читать и истово молиться. А если что-то не складывается, так это либо испытание в лучшем случае, либо наказание Божье. И вот тогда еще Александр I и увлекся, как нам современники рассказывали. Кто-то с похвальбой, в принципе, все правильно, пусть Библию читает. Не все же там на балах ему плясать. Потом он на некоторое время отвлекся от Библии на Венском конгрессе, а потом опять погрузился. Ну, в общем, вся эта отдельная история. И действительно стал читать Библию. И как-то все стало получше. И Наполеон ушел, и одолели его. Потом уже, правда, было другое
разочарование. Может быть, даже не умер в 25-м году.
Да, и вот мы отдельно тогда передачу должны этому посвятить. Да.
Мы посвятим еще мистицизм, потому что мы остановились как бы 22-й год, Верона, да, Веронский конгресс. Все-таки еще 3 года Александру Первому.
Ну, мы хронологически остановились на Веронском, но вернемся, потому что после всех этих приключений по Европе уже больше 2 лет. Ну, кроме короткого перерыва не было в России, и тут вернулся. И грустно.
Нам надо подвести итоги всего довольно долгого управления Александра
Первого. Да, там уже Пушкину 16 лет было во время Венского конгресса, а мы все еще не упомянули.
И Пушкин, ну, в общем, правление было богатым на события. Так что мы в следующей программе еще продолжим рассказ про Александра Первого. А сейчас мы прощаемся. Всего доброго и до встречи через неделю.
До свидания.
Все так плюс.